Добрый вечер, братья и сестры. Большое спасибо Вике, большое спасибо Владу за это прекрасное исполнение прекрасного музыкального произведения. Вы знаете, я когда впервые услышал это произведение, я был просто очарован. И вот это очарование не проходит до сих пор. Поэтому я попросил их сегодня начать размышления о Библии с этого музыкального произведения. Но, к сожалению, в нашей жизни не всегда так бывает, как с этой музыкой. Иногда нас постигают разочарования. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами именно об этом, о разочарованиях. О том, что такое разочарование, почему оно приходит в нашу жизнь, что мы испытываем, что с этим делать и какую роль разочарование играет в нашем духовном становлении и в нашем спасении. Об этом мы сегодня поговорим. Хотелось бы начать наши размышления с двух отрывков из Священного Писания, которые записаны, один отрывок записан в Ветхом Завете, другой в Новом. Итак, у кого есть Библии, откройте, пожалуйста, 4 книгу Царств, 5 главу. Кто читает Библию хотя бы больше года, достаточно хорошо знает эту историю. Мы часто любим ее читать. Это история о Неемане. С первого стиха мы читаем такие слова. «Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сириане однажды пошли отрядом и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так, говорит девочка, которая из земли израильской». И мы знаем, что он пошел к царю, тот дал ему разрешение. И мне хотелось бы пропустить несколько стихов и читать с 9 стиха дальше. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу, сказав: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал: «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И оборотился и удалился в гневе. Первый отрывок. Второй отрывок, он записан в Новом Завете уже, в Евангелии от Луки, в последней главе, в 24. С 13 стиха мы читаем такие слова. «В тот же день, это в день, когда воскрес Иисус, двое из них шли в селение от стоящей стади на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, подошел, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове, пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Что объединяет два этих отрывка, произошедших в разные эпохи, с разными людьми? Объединяет их одно – разочарование. Нейман и Клеопа со своим другом были разочарованы. Оба эти отрывки объединяет фраза «А я думал, а я надеялся, а мы надеялись». Итак, что же такое разочарование по сути? Разочарование – это не сбывшиеся надежды. Это когда мы что-то себе представляли, мы что-то ожидали, но это не исполнилось по различным причинам. И вы знаете, в нашей жизни, наверное, нет практически никакой сферы, которая не затронула бы разочарование. Мы разочаровываемся в друзьях, в членах своей семьи, мы разочаровываемся в работе, в церкви, в Боге, мы разочаровываемся во всем, что нас касается. Наверное, вы не найдете ни одной своей сферы жизни, которая бы вас не разочаровала в тот или иной период вашей жизни. И это естественно, потому что нам свойственно очаровываться или ожидать нечто. И вот сегодня мне хотелось бы поговорить с вами, разобраться, в чем же порой бывает причина наших разочарований и что с ними делать. Вы знаете, разочарование, я думаю, каждый здесь согласится, что разочарование – это неприятное чувство. Кто из здесь сидящих хотел бы еще раз разочароваться в своем друге, в своей жене, муже, знакомом, в церкви, в Боге? Я думаю, каждый раз это приносит нам некие душевные мучения. И мы думаем, неужели, да как это он так мог со мной поступить? Вы знаете, что интересно, психологи говорят, что в любых отношениях, неважно с кем они происходят и где, есть три периода. Первый период – это период первой любви или влюбленности. Второй период – это что после очарования происходит? Период разочарования. И третий период после разочарования происходит – это период зрелой любви. То же самое происходит и с нами во всех сферах нашей жизни. Вы знаете, я помню, как я был очарован своей женой, когда она еще не была моей женой. Она жила в Волгограде, ну, в Волжске, Волгоградской области. Я жил в Махачкале, это где-то 900 километров разница. И я практически каждый месяц к ней ездил. Несмотря на то, что я учился в этот момент в магистратуре, у нас был такой насыщенный учебный график, я все время старался найти возможность сдать чуть-чуть раньше зачеты, чтобы на 2-3 дня, буквально даже на 2 дня я ездил туда, вот день туда трачу, день там с ней, на день опять возвращаюсь. Я был очарован своей женой, мне казалось, она самая лучшая на свете, такой больше нету. И вот мне одному единственному повезло, что вот несмотря на такое большое расстояние, мы нашли друг друга. Мы поженились, все было хорошо. И сейчас все хорошо. Вот. Но были периоды, когда я думал, Господи, ну, она не могла так поступить. Ведь я же ее любил, она же себя так до свадьбы не вела. Она же была другой. Потом жена делилась со мной, что и она во мне разочаровывалась, что я не всегда исполнял ее надежды. И каждый раз это было болезненно. И каждый раз я хотел и думал, что это последнее разочарование, и вот здесь-то я вот узнал все о своей жене. Но опять иногда просыпался утром, завтрак не готов, и я опять думал, нет, вот та, которую я тогда любил, на 900 километров ездил к ней, так не могла со мной поступить. Вот, и вновь разочарование. Я знаю, что для многих христиан, которые впервые попадают в Заокский, это становится большим разочарованием. Я не знаю, вот, кто здесь долго живет, уже, наверное, ко всему привыкли, но вот я сдалека-то, вот, я с Дагестана, это почти 2000 километров отсюда, это самая южная часть России. Раньше был Азербайджан, но Азербайджан отрезали с Грузии. Вот теперь Дагестан, самая южная точка в России. И я всегда слышал, Заокск – это это какое-то место, где живут самые светлые умы адвентизма, да, вот богословы, живут самые лучшие музыканты, тут такой хор прекрасный, такие люди. И вот, знаете, когда я знакомился с некоторыми студентами, у нас несколько студентов живут, которые приехали отсюда, и они мне говорили: «Степа, да здесь все не так, здесь нормальные люди». Я говорил: «Да нет, не может, чтобы в Заокском жили нормальные люди. Здесь, наверное, какие-то святые, самые добрые, ходят, улыбаются». И действительно так. Тут для меня первый месяц был шок, я ходил, и незнакомые люди со мной здоровались. И вы знаете, вот я как-то был очарован вот этой вот красотой, архитектурой, вот, добрым отношением людей. Но, к сожалению, здесь живут люди, может быть, со всеми своими плюсами и минусами. И когда что-то узнаешь сам, а очень часто тебе соседи помогают что-то узнать, вот, и ты узнаешь такое, что иногда бывает у меня, я вот несколько дней, один раз я поехал в Москву с одним нашим сотрудником, вот, и потом у меня несколько дней была такая легкая депрессия от того, что мне все рассказали про Заокск, что тут бывает, вот, но вы знаете, я хочу сказать, что, ну, мы вернемся к этому, что разочарования нас постигают даже там, где мы их не ожидаем. Нам кажется, что вот все хорошо, я про это все знаю. Но нет, разочарование происходит. Почему они происходят? И вот здесь, в этих двух стихах, есть, в этих двух эпизодах есть общее, то, что нам помогает. Клеопа говорит, что «а мы надеялись было, что он есть тот» и многоточие. Нейман говорит: «И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: вот я думал, что и многоточие». Конечно, думать – это хорошо. Конечно, думать, строить планы – это тоже хорошо. Вот знаете, я не знаю, я расскажу еще один опыт. Я надеюсь, Александр Анатольевич Лисичный простит меня. Я вам расскажу опыт, как я впервые разочаровался, ну и последний раз разочаровался в Лисичном. Вот. В 2006 году он на Канминводах, нас с женой пригласили вести молодежный лагерь, а Лисичного как раз пригласили проповедовать. Ну и мы тогда слышали о Лисичном только, вот, знаете, Лисичный. Вот это вот все. Люди говорили «Лисичный», на большее у них вот просто слов не хватало. Это Лисичный. Ну и я так тоже Лисичный. Вот он приехал, мы познакомились, мы были в администрации, по вечерам вместе разбирали слово. И вы знаете, действительно как-то вот Лисичный, все хорошо. Он каждый день проводил богослужение. И действительно, он говорил то, что волновало молодежь, то, что касалось моего сердца. Но у меня были переживания в душе. И я однажды решил воспользоваться служебным положением. Вечером после собрания, после отбоя, когда у нас был разбор слова, я подошел к нему. Мы сели в его машину, там была полянка. Я сел к нему в машину, я говорю: «Хотел бы с вами поговорить». Он: «Ну, давай поговорим». Я ему рассказал то, что у меня на душе, какие переживания. И он послушал меня и говорит: «Знаешь что?» Я не буду говорить дословно. Он говорит: «Выходи из моей машины. Иди, говорит, вот по полю, походи, погуляй и скажи вот все, что ты мне сейчас сказал, скажи Богу. Вот примерно так же, как ты мне сказал». И вы знаете, вот этот свет вокруг лица его стал как-то гаснуть. Вот. И я стал различать черты его лица. Я увидел глаза Лисичного, бороду, седые волосы. Тогда у него их было чуть поменьше. Я не знаю, что вы с ним тут сделали. Вот. Но я увидел его лицо наконец-таки, какой Лисичный. И вы знаете, у меня было примерно вот такое же ощущение, как у Неймана. А я-то думал, он сейчас руку мне куда-нибудь возложит, что-нибудь скажет, и вот эта вот тяжесть души моей уйдет. Ну или в крайнем случае скажет там, ну вот, Матфея там 5:12, три раза утром, три раза вечером, три раза на обед, и у тебя через неделю все пройдет. Я-то надеялся, и я вот действительно думал, что у меня в Махачкале поля нет, что ли, погулять вот так вот, с Богом поговорить. То есть, ну, подумаешь, совет, ну, не надо быть Лисичным, чтобы такой совет дать человеку. И вы знаете, я как-то так вот перевел плавно тему, я не вышел. Мы с ним еще дальше разговаривали, я потом вышел, я так и не ходил по этому полю, не разговаривал с Богом, потому что мне показалось, что лисичник что-то не то мне посоветовал, не то, что я ожидал. Но потом прошло время, и вы знаете, я действительно через какое-то время, это прошли месяцы, может быть, даже полгода, я впервые попробовал сделать так, как мне посоветовал лисичный. И действительно помогло. Это я не к тому, чтобы надо теперь делать все, что говорит лисичный. Вот. Но действительно помогло, несмотря на то, что он дал совет не тот, который я от него ожидал. Мы разочаровываемся, потому что ожидаем. Мы разочаровываемся в людях, в церкви, в Боге, в молитве. Вы знаете, я как-то уже говорил, у нас в издательстве мы в 12:45 молимся. Я сейчас прошу молиться, у моей жены двоюродная сестра попала в аварию сильную. Она переломала себе практически все, и она лежала вот в коме почти 2 недели, вот буквально несколько дней, как только вышла, но она все равно на аппарате искусственного дыхания. Ей смогли только сделать операцию на ключицу, ее вот восстановить. Все остальное даже не трогают, потому что еще нельзя даже трогать. И вот мы с женой каждый вечер молимся, каждое утро. И вы знаете, я поймал себя на той мысли, я вот когда готовился к проповеди, я обычно на жене экспериментирую. Вот, это у меня еще привычка с биофака осталась. Вот там мы на крысках, на мышках все это пробовали, а я вот на жене теперь. Вот. И я ей говорю, вот знаешь, жена, вот почему-то такое ощущение, что, мне кажется, очень часто мы разочаровываемся даже в молитвах. Вот знаете, мы молимся о том, чтобы она исцелилась. Врачи сказали, что она не выживет. Что если она выживет, это будет чудо. Хотя бы живой, не говоря о том, чтобы уже все работало и нормально. Но вот сейчас чудо произошло. Но я хочу сказать, что мы поймали себя на той мысли с женой, что вот мы молимся, и вот даже если бы она умерла, как ни страшно это звучит, мы бы, наверное, мы бы не стали бы, как Иов, кричать, почему ты не услышал нашу молитву, почему ты не ответил на нее. Мы бы приняли бы это. Наверное, бы без особых каких-то вот душевных потрясений. Потому что, может быть, изначально мы даже и не верим уже, что Бог ответит на нее. А почему так происходит? Потому что, я думаю, в жизни каждого из нас бывают молитвы, на которые Бог не отвечает так, как мы ожидали. И в результате происходит некое разочарование даже в молитве. И мы, если уже и молимся, то мы молимся так, потому что надо. И мы уже даже не ждем того, что Бог на эту молитву ответит. Разочарование. Почему оно происходит с нами? Я назову всего лишь несколько причин, их бывает много. Первая причина, на мой взгляд, это недостаток информации. И вот этот недостаток информации мы восполняем неким воображением. Это часто бывает, когда парень с девушкой встречаются. Это часто происходит тогда, когда мы с чем-то сталкиваемся впервые в жизни. Вот я с женой встречался, у меня не было информации полностью о ней, какая она. Я не видел ее 24 часа в сутки, я только видел вот эти короткие свидания, и она как нормальная девушка вела себя хорошо на этих свиданиях. Я старался вести себя хорошо. Вот. И в результате у нас не была вся информация. Но когда мы стали жить вместе, 24 часа, да, я просыпаюсь утром, а оказывается, она по утрам девушки непричесанные бывают. Вот. Я думал, они всегда причесанные, с хорошими прическами, в хорошем настроении, да, так вот, лицо так, кожа свежая выглядит. А по утрам, оказывается, у девушек не так все. У них по-другому немного. Вот. И я бываю лохматый. Вот. И вот, знаете, бывает разочарование. Потом, оказывается, смотришь, что жена после того, как рожает детей, одного, второго, третьего, четвертого, что уже формы не те, да, и в фильмах как-то показывают, что они там и пятерых рожают, и вот все там как вот Барби такие стройные. И тоже приходит еще какое-то разочарование. То есть вот, да, недостаток информации рождает разочарование порой в нас. Второе, почему происходит разочарование, и вот мы здесь коснемся немного этого, что очень часто мы не хотим или не способны воспринять всю информацию, которая до нас доходит. Мы более подробно остановимся именно на этом разочаровании. Филипп Янси, один из известнейших современных христианских писателей, он написал целую книгу, посвященную разочарованию, она так и называется «Разочарование в Боге». На 76-й странице пишет такие слова: «Не коренится ли наше разочарование в привычке пролистывать страницы, повествующих о периодах молчания Бога, спеша к библейским повестям о победах и триумфах?» Согласитесь, нам гораздо приятнее читать, как Иосиф, да, пройдя через испытания, стал великим, как трое юношей не сгорели в костре. Нам приятно читать, как Моисей проводит израильский народ через Черное море, как из скалы идет вода. Но мы порой, может быть, пробегаем глазами или не замечаем, что ведь до Моисея было 400 лет тишины. Тишины со стороны Бога. Мы не замечаем, что Иосиф не через день и не через два дня стал вторым человеком в Египте. И вот это пролистывание тех моментов, которые нам не нравятся в Священном Писании, очень часто приводит именно к тому, что мы неправильно начинаем его понимать. Мне хотелось бы остановиться, вновь вернуться к Луки. И вот здесь ученики говорят: «А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Вопрос: на чем они основывали свою надежду на то, что и Мессия должен прийти и избавить их? Я думаю, на Священном Писании. На тех отрывках, которые им нравились, о сильном Мессии, о мужественном, о том Мессии, который избавляет Израиля. Но они не замечали Исаия 53 главу, они не замечали трости надломленной, они не замечали, что, где он должен родиться, как должен пострадать, что он должен воскреснуть. И вот здесь дальше мы читаем в 24 стихе, в 25-м. «Тогда он сказал им: о несмысленные и медленные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Смотрите, когда мы смотрим на всю картину, на все факты, даже те, которые нам не нравятся, мы начинаем видеть истинную картину. Я хотел бы вам предложить посмотреть на одну историю немного с другой точки зрения, нежели мы привыкли смотреть. А конкретно это на историю отречения Петра от Иисуса. Записанная здесь же в Евангелии от Луки в 22 главе, мы знаем, когда Иисуса привели в судилище, к первосвященникам, Петр и Иоанн туда же проникли. И Петр сидел у костра, грелся со стражниками. И вот тут в 56-57 стихе вот отрывок нас очень интересует. «Одна служанка, увидев его сидящего у огня и смотревшись в него, сказала: и этот был с ним. Но он отрекся от него, сказав женщине: я не знаю его». Вы знаете, мы привыкли смотреть на этот стих как на стих предательства. Но я почему-то в последнее время все больше и больше смотрю на этот стих как на стих разочарования. Здесь, представьте, Петр, который видел Иисуса всегда в действии, всегда динамичным, Иисуса, который всегда исцелял, Иисуса, который смотрел фарисеям в лицо и говорил: «Вы гробы подбеленные». Иисуса, который брал бич и разгонял. Иисус, который проходил смело, подняв голову мимо людей, когда они брали камни, чтобы его побить. Но здесь впервые он увидел Иисуса, который стоит и не делает ничего. Он не возражает, он не спорит. Иисус, который терпит насмешки, удары, плевки. И действительно, Петр впервые увидел такого Иисуса. И такого Иисуса за 3,5 года хождения с ним он еще не знал. Он не знал, что Иисус такой. Он думал, что Иисус смелый, сильный, что он решительный, что он никогда не даст себя в обиду, что у него всегда есть что сказать своим оппонентам во время богословских диспутов. И действительно, Иисус был отчасти и таким. Но это была не вся картина. Это было не все представление об Иисусе. И вот здесь Петр впервые увидел Иисуса таким. И он разочаровался. И, наверное, это первые слова, когда он говорил: «Я не знаю его», это были искренние слова, что он не знал такого Иисуса. И вот это разочарование вынудило его отречься от Христа. Но было еще и другое разочарование, и другое отречение. Иуда. Я хотел бы вам прочитать отрывок из книги «Мессия». Это Джерри Томас, это новая книга, которая вышла. Это парафраз с книги «Желания веков». То есть в современном языке книга «Желания веков». Очень красивый стиль написания, при том, что главы стали короче, предложения стали короче, но вся суть и вся идея книги «Желания веков» сохранена. На мой взгляд, очень удачный перевод. И вот посмотрите, на 408 главе книги «Мессия», в 76 главе, которая называется «Иуда», написаны такие слова. «Иуда всегда выступал за то, чтобы Иисус воцарился в Иерусалиме. После чуда с насыщением толпы хлебами и рыбой, именно он стоял за теми, кто попытался силой сделать Иисуса царем. У него были большие планы, и его постигло горькое разочарование, когда Иисус отказался взойти на престол». Поворотным моментом для Иуды стало учение Христа о хлебе жизни. Он осознал, наконец, что Иисус предлагает духовные, а не земные богатства. Он начал понимать, что Иисусу не нужны ни слава, ни власть, и что его последователи тоже ничего из этого не получат. Он решил не сближаться с Иисусом, чтобы не лишать себя возможности для отступления. Нужно было выждать, а там уже будет видно, как пойдут дела. Иуда, истоки предательства Иуды лежат в глубоком разочаровании. И вы знаете, Марк Финли в своей книге «Как приобрести друзей для Бога» пишет, дает интересную статистику, что большинство людей уходят из церкви не из-за доктринальных вопросов. То есть не потому, что они перестали верить в то учение, которое исповедует наша церковь. Большинство людей, это больше 90%, уходят из церкви, потому что они разочаровались в ней. Разочаровались в людях, которые ходят в эту церковь. Разочаровались в самой церкви. Может быть, в ходе богослужения не так богослужение проходит, как они ожидали. Не так пастор проповедует, как они ожидали. Не так люди с ними здороваются, как они ожидали. И в результате их постигает разочарование, и они уходят. Итак, второй частой проблемой, почему мы разочаровываемся, это является нежелание увидеть всю картину целиком. И когда мы ее начинаем видеть, те факты, которые мы раньше не замечали, нас постигает разочарование. Третьим, одним из основных моментов, почему, может быть, постигает нас разочарование, это является культурная среда, в которой мы живем. Очень часто культура, в которой мы живем, формирует некие представления о том, как должна выглядеть та же церковь, как должен реагировать Бог на те или иные ситуации. Культурная среда диктует нам то, как мы должны относиться друг к другу. И порой, когда это не происходит, мы разочаровываемся. Одним из таких ярких примеров разочарования, которое произошло именно из-за неправильной общественной точки зрения, является разочарование, которое произошло в 1844 году в Америке. Его называют еще великим разочарованием. Это разочарование, когда Уильям Миллер и его последователи, которые предсказали, что 22 октября 1844 года святилище очистится. И это значит, что Иисус Христос придет на эту землю, чтобы очистить ее. Но перед этим разочарованием было великое очарование. Почему они и разочаровались? Позвольте, я вам прочитаю отрывок из книги «Чтобы нам не забыть». Это тоже ежедневное чтение для семьи, которое вы будете иметь возможность читать в следующем году. Это полностью история адвентизма от самых истоков до сегодняшних дней. И здесь есть очень интересные факты. Вот смотрите, 6 октября, в день, когда Миллер окончательно определился с датой пришествия 22 октября, делая записи для статьи «Полночного крика», а 12 октября Миллер восклицает: «Я вижу славу седьмого месяца, как никогда ранее. Хотя Господь еще полтора года назад открыл мне символическое значение седьмого месяца, я все же не вполне осознавал мощь этих символов. Благослови, душа моя, Господа! Да будут благословенны брат Сноу, брат Сторис и другие за их содействие в моем прозрении. Я почти дома. Слава, слава, слава! Я вижу, что дата верна. Моя душа так наполнена, что я не могу писать. Я вижу, что правда на нашей стороне. Слово Божие – истина. Моя душа исполнена радости, мое сердце полно благодарности Богу. О, как мне хочется кричать, но я воскликну, когда Царь царей придет. Кажется, я уже слышу, как вы говорите: брат Миллер стал фанатиком. Что ж, зовите, как вам нравится. Мне все равно, Христос придет в седьмом месяце и благословит нас всех. О, славная надежда, потому что я вижу Его и уподобляюсь Ему, и буду с Ним навеки. Да, навеки и веки. Ничто не могло сравниться с надеждой на скорое пришествие Христа, пишет Джордж Найт. И все же Он не пришел. Какое горькое разочарование! 24 октября один из лидеров движения миллеритов Джозеф Лич писал Миллеру и Хаймсу из Филадельфии, что «мрачен день, овцы рассеяны, а Господа все нет». Хирам Эдсон сообщил, что наши заветные мечты и ожидания разрушены, и такой дух скорби нашел на нас, какого я никогда не испытывал. Казалось, потеря всех земных друзей не могла бы сравниться с нашим горем. Мы плакали и плакали, и плакали до зари. Молодой проповедник Миллерит по имени Джеймс Уайт писал, что разочарование становилось горше день ото дня. Истинно верующие отдали все ради Христа и чувствовали Его близость, как никогда ранее. Любовь Иисуса наполняла каждую душу, и с невыразимым желанием они молили: «Гряди, Господи Иисусе, гряди скорее». Но Он не пришел. И теперь вернуться снова к заботам и трудностям жизни под свист и глумление нечестивых, которые теперь насмехались, как никогда раньше, было страшным испытанием для веры и терпения. Горькое разочарование от того, что весь христианский мир тогда неправильно понимал учение о святилище. Тогда люди верили, что святилище – это земля. И если Христос придет очистить святилище, то Это значит пришествие Иисуса Христа. Да, они не ошиблись в дате, они ошиблись в том, что должно было произойти. И это привело их к глубокому разочарованию. И вы знаете, разочарование – это всегда больно. Разочарование – это всегда неприятно. Никто не хочет испытывать разочарование. Но такой вопрос. А не задумывались ли вы когда-нибудь о положительной роли разочарования? Вам никогда не казалось, что разочарование – это хорошо? Если нет, то я сегодня хочу сказать вам, разочарование – это хорошо. Не бойтесь разочаровываться. Разочарование – это хорошо, потому что разочарование – это возможность увидеть все в истинном свете. Потому что разочарование снимает с нас эти розовые очки, когда мы приукрашаем человека или церковь, или Бога теми нюансами, которыми он не обладает. Разочарование – это хорошо, потому что оно нас очищает от лжи, которая, может быть, сформировалась в обществе. И вы знаете, одна интересная мысль пришла мне на этой неделе, когда я готовился к проповеди. Без разочарования вы не научитесь никогда. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Без разочарования вы не научитесь никогда любить по-настоящему. Без разочарования вы не научитесь никогда любить по-настоящему ни человека, ни Бога, ни церковь. Потому что до разочарования мы любим потому что. Вот подумайте. Вот я из молодых пар вижу только вот Вику, да, в этом году женились. Вот вспомните то состояние, кто постарше, тоже вспомните. До того, как вы разочаровались, вы любили потому что. Он красивый. Она красивая, он умный, общительный, добрый, нежный, ласковый, да? Потому что. Но когда приходит разочарование, и когда вы понимаете, что он не только добрый, но он иногда и кричать может, он не только ласковый, а иногда может развернуться, обидеться и уйти. Она не только красивая, но бывает и некрасивая, да? И вот после разочарования мы начинаем любить, несмотря на. А это и есть настоящая любовь. Когда мы любим не просто какие-то качества, которые нам нравятся в этом человеке или в этой церкви, или в Боге, а мы любим целиком и полностью. У нас как-то в Махачкале вышел один брат, он уже пожилой человек, Михаил Матвеевич, ему за 80 лет. Вы знаете, это редкий человек, которого любили все в церкви. Вы знаете, обычно нет таких людей, которые любят все. Но он настолько добрый, настолько отзывчивый, настолько радушный человек, что его любили все. Ну, у нас церковь небольшая, там человек 50. И вот все 50 человек его любили. И вот однажды он вышел за кафедру и начал свою проповедь с такими словами: «Здесь меня никто не любит». И все, вот знаете, обычно, ну вот, культурные люди во время проповеди молчат, да? А тут у нас вот как-то прорвало всех, и вот вся церковь в один голос: «Да как, Михаил Матвеевич, мы же вас любим, вы же такой хороший, вы все». Он говорит: «Нет, вы любите что-то хорошее во мне, какие-то мои хорошие качества. Но вот это и вот это никому из вас во мне не нравится. А это же часть меня, это я». И действительно, потом я задумался, и многие задумались, что очень часто мы любим человека за что-то. И вот именно разочарование учит нас любить, несмотря на что-то. Несмотря на то, что не всегда рубашка поглажена, несмотря на то, что не всегда еда приготовлена, несмотря на то, что, может, муж не всегда зарплату вовремя приносит, несмотря на то, что он всегда говорит добрые слова, несмотря на то, что церковь, мы, может быть, приходим в церковь и не получаем того удовлетворения душевного, которую мы ожидаем или хотим. Но мы любим свою церковь, несмотря на это. Несмотря на то, что, может быть, кому-то не нравится, как оформлена сцена, кому-то не нравятся стулья. Но мы любим свою церковь, несмотря на это. И именно разочарование, Бог через разочарование любит нас, учит нас любить вот именно вот этой любовью агапы, бескорыстной. И вот здесь я вновь хочу вернуться к Иуде и вновь хочу вернуться к Петру. Их обоих постигло разочарование. Вновь хочу вернуться к Нейману. Давайте посмотрим, какова была их реакция на разочарование. Очень часто, что мы делаем, когда разочаровываемся? Вот я сейчас хотел бы об этом поговорить. Уходим, обижаемся, гневаемся, кричим. И самое страшное – это равнодушие. Очень часто, когда я разочаровываюсь в том или ином человеке, я что делаю для себя? Я говорю, ага, ну теперь на него, теперь я вот понял, да, что я не могу на него положиться. Я ставлю точку в наших отношениях. А если не точку, то выставляю некую дистанцию. И я говорю уже, вот знаешь что? Вот до этого момента мы с тобой дружили, все было хорошо, но вот теперь давай вот мы здесь будем, вот так вот. Не подходи ко мне ближе. То же происходит и с Богом. Когда мы что-то ожидаем от Бога, а Он не исполняет в нашей жизни, мы порой Богу тоже говорим, знаешь что, хватит с меня. Я уже сколько раз надеялся, что ты это сделаешь. Я сколько раз молился, чтобы выздоровела моя мама, моя жена, мой муж. Или сколько раз я уже хотел новую машину. Все, давай, вот с сегодняшнего дня я тебя больше об этом просить не буду. Я просто больше от тебя ничего не буду ждать. Очень часто мы так поступаем с церковью. Когда мы разочаруемся, нас разочаровывает одно богослужение, второе богослужение. И уже на третье, даже если мы приходим, то мы уже приходим так. Ну, сегодня меня точно ничем не удивят. Сегодня точно проповедь не коснется моего сердца. Ну, для приличия посижу. И уже приходим с полным равнодушием. И поэтому, когда нас просят принять какое-то участие в каком-то служении, говорят, давайте как-то, может, украсим музыкально, давайте, может быть, сделаем то-то. Люди, разочаровавшись, говорят, а какой смысл? Все равно ничего это не принесет. Я благодарен Богу, что сегодня Влад, Вика согласились украсить музыкальное служение. Спасибо большое. Это люди еще, которые не совсем разочаровались в церкви. Вот. Или любят ее, несмотря на. Я не знаю. Слава Богу. И вот посмотрите, я вновь прочитаю этот отрывок. Что сделал Иуда, когда разочаровался? Поворотным моментом для Иуды стало учение Христа о хлебе жизни. Он осознал, наконец, что Иисус предлагает духовное, а не земные богатства. Он начал понимать, что Иисусу не нужны ни слава, ни власть, и что его последователи тоже ничего из этого не получат. И он разочаровался в этом учении. И что дальше? Какое решение принимает для себя Иуда? Он решил не сближаться с Иисусом, чтобы не лишать себя возможности для отступления. Давайте прочитаем, что сделал Нейман, когда разочаровался, когда на него не возложили рук, когда не сказали каких-то магических слов. Что делает Нейман? «И разгневался Нейман, и пошел и сказал», 11 стих, «Вот я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. Удалился. «И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе, только омойся и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело молодого ребенка, и очистилось». Что сделали наши пионеры адвентизма, когда разочаровались в Боге в 1844 году. Обиделись, развернулись, ушли. Я вам прочитаю интересную вещь. Очень интересную. После великого разочарования в 1844 году большинство людей ушло от Бога вообще и ушло из церкви. Большая часть. Оставшиеся же, кто-то разочаровался в миллеритском учении, кто-то вернулся в свои церкви, и образовалось несколько групп верующих. И вот послушайте, какие это группы были. Первая группа, возникшая вследствие разочарования, называлась спиритуализм. Это направление адвентизма утверждало, что движение не ошиблось ни в дате, ни в событии. То есть Христос пришел 22 октября, но это было скорее духовное вхождение в их сердцах, нежели видимое пришествие на облаках небесных. С таким толкованием они сделали большой шаг в сторону от миллеритского понимания Библии. Они стали придавать ей духовное значение даже в тех местах, где ясно говорилось о буквальных событиях. Таким образом, они открыли двери для всякого рода заблуждения. На почве спиритуализма мгновенно возник и фанатизм. Некоторые заявили, что поскольку царство уже наступило, то они стали безгрешными и находятся вне греха. Кто-то из них стал брать духовных мужей и жен, что привело отнюдь не к духовным результатам. Другие утверждали, что если они живут в седьмом тысячелетии, то работать грешно. А третьи, следуя библейскому предписанию, что члены царства должны быть как дети, выбрасывали вилки и ножи и ели руками и ползали на коленях. Знаете, я когда читал, чуть-чуть смешно было. Представляете, взрослых дяденек, тетенек, ползающих на коленках и кушающих руками. К чему приводит нежелание принять правды целиком, а когда нам хочется какие-то отрывки? И вот, к сожалению, очень часто мы в своих действиях поступаем как Иуда. Когда нас постигает разочарование, мы ставим дистанцию между собой и объектом, который нас разочаровал. Мы ставим дистанцию между друзьями и нами. Мы ставим дистанцию между собой и пастором, который сказал не такую проповедь. Мы ставим дистанцию между собой и церковью, которая не удовлетворяет мои духовные нужды. Мы ставим дистанцию между собой и Богом. И в результате приходит равнодушие. И в результате конечным итогом приходит предательство. Многие люди, разочаровавшиеся в Боге, разочаровавшиеся в церкви, уходят, предают ее, как это сделал Иуда. Но если мы пойдем по пути Неемана, который, несмотря на разочарование, который, несмотря на то, что его не удовлетворил ответ или действие пророка, он пошел дальше. Он сделал, как ему сказали. Ученики, которых Иисус встретил по дороге в Эммаус, они не сказали этому человеку, а они не знали, что это еще Иисус, и не сказали: да, не пытайся нас утешить, мы уже для себя все решили. Нет. Петр, когда узнал всю правду об Иисусе, что он не только сильный, смелый, но он еще кроткий, смиренный, что он позволяет себя бить, унижать, он не отрекся от него. И мне сегодня хочется призвать каждого из вас. Когда вы столкнетесь в очередной раз с разочарованием, а вы с ним столкнетесь, хотите вы этого или нет, вы с ним столкнетесь. Вы можете в очередной раз разочароваться в этой церкви. Вы можете в очередной раз разочароваться в том, что вообще вы находите в Заокском. Вы можете в очередной раз разочароваться в Боге, в своих друзьях, с которыми встречаетесь. Я прошу вас, не поступайте как Иуда. Не ставьте преграду между собой и Богом. Не ставьте преграду, не отдаляйтесь от церкви, не отдаляйтесь от друзей. Не переставайте верить в чудеса, когда молитесь. Идите путем Неемана, Петра и учеников по дороге в Эммаус. Мы видим, что те люди, которые не разочаровались в Боге в 1844 году, благодаря им сегодня мы здесь. Позвольте вам прочитать небольшую статистику о тех движениях, которые тогда возникли, а их возникло 6, и какова ситуация на сегодняшний день. 5 движений из 6 в той или иной степени отказались от того учения и от тех идей, которые изначально были проповеданы движением Миллера. И вот в 1860 году, я читаю из той же книги, чтобы нам не забыть, уже за 21 декабря, в 1860 году появились первые данные об адвентистах, из которых стало понятно, что всего было 54 тысячи адвентистов, среди которых 3 тысячи соблюдали седьмой день. Но к 1890 году данные переписи правительства Соединенных Штатов показали, как выросли адвентистские церкви. К тому времени адвентистов седьмого дня было уже 28 091 человек. Следующей по численности была церковь христиан пришествия с количеством 25 816 членов. Это я все читаю о тех движениях, которые вышли после разочарования. Количество прихожан других 4 деноминаций колебалось в пределах между 647 и 2872 членами в каждой. То есть, представляете, да, деноминация в 640 человек всего лишь. Целая деноминация, не церковь. Столетия спустя только 4 из 6 адвентистских церквей существуют до сих пор. В начале 21 века количество адвентистов седьмого дня в Соединенных Штатах более 1 миллиона и более 15 миллионов по всему миру, тогда как количество членов церкви христиан пришествия 25 тысяч. Посмотрите сравнение. 1 миллион в Штатах и 25 тысяч. 277 человек в Соединенных Штатах и практически ни одного за пределами Северной Америки. Другие из существующих адвентистских церквей насчитывают 3860 и 9700 человек. Это вся деноминация. 3860 и 9790 человек. Таким образом, к 2006 году адвентисты седьмого дня оказались доминирующей церковью в постмиллеритском мире. Клайд Хьюитт, историк церкви христиан пришествия, заметил, что самые крошечные ответвления от миллеритов стали самыми многочисленными, благодаря тому, что они правильно отреагировали на разочарование. Сегодня я хотел бы, чтобы каждый из вас понял, что разочарование – это болезненный, но благословенный опыт. Это опыт, когда Бог каждому из нас дает шанс посмотреть в реальном, всю реальную картину, увидеть человека таким, какой он есть, с его недостатками, недочетами, взглянуть на церковь со своими проблемами, взглянуть на Бога, не такого, которого мы, может быть, всегда себе ожидаем. Я хотел бы, чтобы сейчас, пока будет звучать музыка, у нас у каждого было 2-3 минуты, чтобы мы подумали о том, о своем, может быть, последнем разочаровании, что мы испытывали, какое мы приняли решение. И мне хотелось бы, чтобы с сегодняшнего дня, вот с этого момента, мы приняли для себя решение, что мы не будем поступать, как Иуда, когда столкнемся с разочарованием. Мы будем поступать, как Нейман. Мы будем поступать, как Петр. Мы будем поступать, как братья, которые шли по дороге в Эммаус. Мы будем поступать, как наши пионеры, которые стояли у истоков церкви. Потому что только этот путь приводит к благословению, и этот путь учит нас любить друг друга и Бога такими, какие мы есть, а не такими, которых мы себе придумали. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты любишь нас такими, какие мы есть. Ты знаешь о нас все. Но порой, Господи, мы не все знаем о Тебе. Мы не все знаем о тех людях, с которыми встречаемся. Мы не все знаем о церкви, в которую ходим. И порой те новые знания, которые мы приобретаем, они приносят боль в наше сердце. Мы разочаровываемся, потому что ты поступаешь иногда не так, как мы ожидали от тебя. Люди поступают не так, как мы ожидали от них. Церковь не всегда соответствует нашим идеалам и нашим стандартам. Мы не всегда получаем ответы на свои молитвы так, как бы хотели. Но помоги, чтобы эти разочарования, Господи, научили нас любить. Любить не потому, что кто-то хороший, кто-то добрый, не потому, что наша церковь самая лучшая, не потому, что ты самый замечательный, а чтобы эти разочарования научили нас любить, несмотря на то, что люди не всегда поступают так, как мы хотим, что наши жены не всегда такие, какие мы ждем от них, чтобы они были такими. Мужья не всегда таковы, как рассчитывают жены, чтобы они вели себя. Что церковь не всегда удовлетворяет наши нужды. Что ты не всегда отвечаешь на наши молитвы так, как мы хотим. Помоги нам любить тебя, несмотря на это. Помоги нам любить родных и близких, несмотря на все их недостатки. Помоги любить свою церковь, Господи, несмотря на то, что она несовершенна. Помоги, Господи, верить в молитве и надеяться, несмотря на то, что не всегда бывают ответы. Мы просим, Господи, дай нам силы пережить эти разочарования и не поступать, как Иуда, не отдаляться, не ставить точку в отношения. Во имя Иисуса Христа, молитва наша к Тебе. Аминь.